Кавказа. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте нас в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На нем вы можете также и прокомментировать наши материалы. Сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Андрей Бабицкий.
В Сирии число погибших в столкновениях возросло до 25. Джон Маккейн сегодня прибыл в Бенгази для переговоров с ливийскими повстанцами. Президент России и генеральный секретарь ООН обсудили необходимость соблюдения мандатов организации в ходе силовых операций. В Сирии число погибших в пятницу в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности возросло до 25 человек. Об этом заявили очевидцы событий и активисты оппозиции. По их данным, 10 человек погибли в городе Дераа на юге страны. В больницах Хамдан в предместье столицы Сирии Дамаска находятся тела не менее 5 убитых. Сообщается, что в Дамаске состоялись по меньшей мере 2 крупные акции протеста. По сведениям правозащитников, в городах Хама и Хомс полиция открыла огонь по участникам манифестаций. В центре Дамаска силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Влиятельный сенатор США Джон Маккейн сегодня прибыл в Бенгази для переговоров с ливийскими повстанцами. Сообщается, что по прибытии в Бенгази он назвал повстанцев героями. Маккейн, один из самых решительных сторонников американского военного вмешательства в Ливии, заявил, что США должны принимать более активное участие в военной операции в Ливии. Накануне министр обороны США Роберт Гейтс объявил об использовании беспилотных самолетов для нанесения ударов по войскам режима Муаммара Каддафи. Убитый в Чечне арабский наемник по кличке Моганет готовил переправку на Северный Кавказ новых участников незаконных вооруженных формирований и был координатором финансирования экстремистов. Об этом заявил представитель Национального антитеррористического комитета России Николай Сенцов. Моганет, уроженец Саудовской Аравии, находился на Северном Кавказе с 1999 года. Он был убит в четверг в ходе спецоперации в Курчелоевском районе Чечни. Президент России и генеральный секретарь ООН обсудили необходимость соблюдения мандатов организации в ходе силовых операций. Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун провели сегодня переговоры в подмосковных горках, передает из Москвы Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев во время встречи с Пан Ги Муном подчеркивал то, что ООН находится в центре внимания и вообще всячески превозносил роль этой организации.
Есть смысл, я думаю, обсудить текущую ситуацию в мире и ситуацию в отдельных горячих точках Ближний Восток, Север Африки.
После встречи Дмитрия Медведева и Пан Ги Муна министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о том, что в итоге обсуждалось на этой встрече. В частности, по словам Сергея Лаврова, президент России подчеркнул последовательную позицию в поддержку ООН и обсуждались, конечно же, такие вещи, как соблюдение мандатов ООН, особенно в том, что касается ситуаций, сопряженных с применением силы. Это связано с тем, что в последнее время Россия открыто протестовала против того курса, который сейчас приняла операция в Ливии. В ответ на приветствие, произнесенное Пан Ги Муном по-русски, Дмитрий Медведев тоже порадовал генсека ООН. Россия, видимо, ответит положительно на просьбу Пан Ги Муна поддержать его кандидатуру на следующий срок. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Генеральный прокурор Египта продлил еще на 15 дней срок содержания под стражей экс-президента Хосни Мубарака. Сейчас Мубарак находится под охраной в больнице в Шарм-эш-Шейхе. Сегодня там состоится новый допрос экс-президента. Мубарак подозревается в причастности к убийству участников антиправительственных акций, а также в коррупции.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел Польши передало в посольство России в Варшаве дипломатическую ноту, в которой содержится список до сих пор не переданных польскому следствию документов, касающихся прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском. Об этом сообщает из Варшавы Алексей Диковицкий.
Накануне генпрокурор Польши Анджей Серемет обратился за помощью к правительству, заявив, что, несмотря на просьбы, россияне до сих пор не направили польским следователям ряд ключевых документов, в том числе о техническом состоянии аэродрома в Смоленске и действиях обслуживающего персонала. Следствие наверняка продвигалось бы вперед более динамично, если бы мы получили необходимые документы. Премьер Дональд Туск в ответ заявил, что помочь прокуратуре – это долг правительства. Первые несколько недель после катастрофы, примерно до июня, мы сотрудничали с россиянами по всем направлениям очень интенсивно, но со временем мы вынуждены констатировать задержки, отсутствие точных ответов, когда мы будем иметь доступ к материалам. Между тем, неизвестно, когда Москва передаст Варшаве также и оригинальные записи бортовых самописцев. В Польше ждут и протоколов осмотра тел погибших пассажиров президентского Туполева российскими патологоанатомами, а также обломков президентского самолета, которые до сих пор находятся неподалеку от аэродрома Смоленск-Северный. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Венгрии сегодня утром сотрудники Красного Креста эвакуировали сотни цыганских женщин и детей из деревни Дьондёшпата, на окраине которой ультраправые активисты устраивают военизированный тренировочный лагерь. Ранее группировка, называвшая себя «Венгерская оборонная сила», объявила на своем сайте, что на учения нужно прибыть в камуфляжной форме и иметь при себе оружие для стрельбы пластиковыми пулями. Накануне глава МВД Венгрии Сандор Пинтер заявил, что уже рассматривает закон о наделении полиции правом предотвращать подобные мероприятия экстремистов. Соединенные Штаты передали Германии арестованного в прошлом году в Афганистане германского гражданина Ахмеда Вали Сидики, подозреваемого в связях с Аль-Каидой и экстремистской организацией «Исламское движение Узбекистана». Сидики 9 месяцев содержался на военной базе США в Баграме под Кабулом. На основании показаний, полученных в ходе его допросов, спецслужбы США предупредили Берлин о подготовке Аль-Каиды терактов в ряде европейских стран в октябре прошлого года.
Из нашей студии с новостями был Андрей Бабицкий. О других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Грузинское правительство надеется в следующем году придать статус международных двум аэропортам в Кутаиси и Поти. Пока неизвестно, какие именно компании займутся модернизацией этих двух объектов. Кутаиский аэропорт грузинские власти готовы продать всего за $1 США. Тему продолжает Олеся Вартанян.
В советское время в Грузии действовали 6 гражданских аэропортов. 2 из них находились на территории Абхазской автономной республики. В течение последних лет остальные 4 аэропорта постепенно разрушались, пока грузинские власти не начали привлекать иностранных инвесторов к их управлению. Первой на грузинском рынке появилась турецкая компания ТАВ. Она выстроила 2 современных больших аэропорта в Тбилиси и в Батуми. Теперь, как считают грузинские власти, пришло время за маленькими аэропортами. Пока доподлинно известно, что грузинские власти ведут переговоры о кутаиском аэропорте. Аэропорте Капитнари. За последние годы в Капитнари несколько раз пытались наладить регулярное авиасообщение с внешним миром, в том числе и с Украиной. Но спроса не было, и иностранные авиакомпании сворачивали работу. Теперь все будет по-другому, надеются грузинские власти. Министр экономики Вера Кубали рассказала журналистам, что она ведет переговоры с потенциальными инвесторами из Германии, Индии и других стран. И теперь Тбилиси предлагает условия, от которых будет трудно отказаться. Аэропорт будет продан или передан в управление всего за $1 США. Это символическая цена, отметила Кубали, пояснив, что по условиям контракта компания будет обязана вложить в развитие инфраструктуры аэропорта $20 миллионов. Грузинский президент Михаил Саакашвили сказал сегодня, что это часть целенаправленной политики на развитие конкуренции на грузинском авиарынке.
Мы обязательно добьемся того, чтобы сюда прилетали самолеты разных авиакомпаний, и цены на билеты были как можно более дешевыми. Чем больше здесь будет компаний, тем дешевле будут билеты, а значит, сюда будет приезжать больше туристов. И это поможет деловым людям в Грузии быстро передвигаться по стране. В конечном итоге это очень поможет нашей экономике.
Саакашвили сделал это заявление в аэропорту, расположенном в Поти, на церемонии открытия новых радаров, обеспечивающих безопасность полетов. Это авиапредприятие по замыслу замыслу властей, также должно изменить свой статус с местного на международный. Мэр Кутаиси Георгий Тавдарадзе говорит, что модернизация аэропорта станет важным шагом на пути преобразования Кутаиси во вторую столицу Грузии. В следующем году в город переведут грузинский парламент, и современный аэропорт повысит скорость транспортного сообщения между Тбилиси и Кутаиси. Кроме того, Тавдарадзе надеется, что это поможет развитию курорта Цкалтубу.
Вообще-то государство хочет, чтобы реабилитировать Цкалтубу. Это очень многое значит для эмиратийского региона. И чтобы реабилитировать Цкалтубу, и чтобы Цкалтубу в конце концов стать тем курортом, который он был во время Советского Союза, очень популярным курортом. Для этого, наверное, обязательно понадобится нормальный аэропорт.
Грузинский эксперт в вопросах экономики Гия Джандиери приветствует попытки правительства сделать аэропорты более современными и создать конкурентный авиарынок. Однако, по его мнению, благие намерения, если они не опираются на точный расчет, могут увести далеко от рая.
Думаю, когда можно полететь в Кутаиси? Они рейс Батуми-Стамбуле уже летают, да? А с Батуми до Кутаиси 120 километров. Это очень близко. Куда можно с Кутаиси полететь, чтобы этот рейс чартерный, он нагружал аэропорт? Минимум нужно 20 рейсов, чтобы аэропорт работал.
В грузинском правительстве говорят, что нынешнее решение рассчитано на перспективу, а не на сиюминутный успех. Другими словами, там рассчитывают, что спрос появится, когда новые авиатранспортные мощности будут введены в эксплуатацию. Переговоры с иностранными инвесторами планируется завершить в ближайшее время. А дате начала работы Пайтийского и Кутаиского аэропортов международного значения уже объявлено. Они откроются в 2012 году. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-осетинские коммунисты сегодня отметили 141-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина, в то время как верующие готовятся к празднику Светлого Христового Воскресения. О сегодняшнем дне самопровозглашенной республики Южная Осетия рассказывает наш корреспондент с Хинвали Алан Парастаев.
Страстная пятница в Южной Осетии проходит спокойно по сравнению с другими днями Страстной недели. Никак не иначе, но политики вняли словам отца Георгия, схинвальского священника, в прошлом самого политика, о том, что в Страстную пятницу посланцы нечистого снуют по улицам и искушают людей. Однако воспрепятствовать встрече некоторых схинвальцев, пусть даже виртуальной, с одним из самых ярых врагов православия, отец Георгий оказался не в силах. Страстная пятница совпала с днем рождения Владимира Ильича Ленина. Юго-осетинские коммунисты не преминули помянуть его имя.
О Ленине я знаю со школьной программы, я знаю, что он был революционером, бойцом пролетариата.
Говорят, что Ленин был против большевистского восстания в Южной Осетии в 20-м году, зная, что оно будет жестоко подавлено меньшевистским правительством Грузии. Но его наместник на Кавказе Орджоникидзе не сделал ничего, чтобы этому воспрепятствовать. Но по-любому факт остается фактом. Большевики использовали Южную Осетию как разменную монету для последующего ввода Красной Армии в Грузию. Тем не менее, обрадовал тот факт, что даже закоренелые юго-осетинские коммунисты ассоциируют Ленина со свободой. Пусть корни ассоциации не совсем понятны, но то, что в авторе военного коммунизма ищут элемент свободы, говорит о наличии тяги к свободе у южных осетин в принципе.
Сейчас свободная жизнь, но времена Ленина были лучше. Он принес нам свободу, он был великий человек. Побольше бы таких людей, как Ленин. Будем весь учиться, учиться и учиться. Тогда вы будете свободны.
Еще отрадно, что из всего наследия Ленина цинвальские коммунисты цитируют пусть очень расхожую, но, может, самую гуманную из его цитат. Если со свободой, особенно слова и передвижения, в Южной Осетии все-таки еще ощущаются проблемы, то вот с учебой в Схинвале дела совсем уж не так плохи. Сегодня прошли первые собеседования и прием заявок от юго-осетинских выпускников на имеющиеся целевые места в российские вузы. В этом году Министерство образования и науки России выделило для Южной Осетии перечень мест в российских вузах для выпускников юго-осетинских школ в количестве 69 единиц. Об этом нам поведала Алла Гагиева, начальник информационно-аналитического отдела Министерства образования Южной Осетии. Также разнообразен спектр профессий, предлагаемых российскими вузами. Это такие специальности, как государственное и муниципальное управление, информатика, вычислительная техника, экология, природопользование, туризм, журналистика и многие другие. В общем, недостатка в выборе и количества мест в российские вузы, как видно, не будет. Проблема одна – вернутся ли студенты, проучившиеся в России 5 лет и вкусив вольной студенческой жизни, обратно в Республику Южная Осетия. Лампа Растер, специально для «Эхо Кавказа», с Хинвал.
«Эхо Кавказа».
Сегодня, 22 апреля, отмечается и Международный день Матери-Земли. Так наша планета стала называться с 2009 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Отмечать этот день в 1970 году предложил известный американский сенатор Гейлорд Нельсон. Тогда он призвал всех желающих принять участие в акциях по благоустройству, озеленению своих дворов и улиц, в различных мероприятиях по оздоровлению окружающей среды. В Грузии этот день отмечают уже 22 раз. На одной из сегодняшних акций в защиту планеты в Тбилиси побывала наш корреспондент Мзия Парисяшвили.
Пытаясь привлечь внимание прохожих, ведущая мероприятие в салатовом дождевике на площади Роз бодрым голосом уговаривала их не бояться весеннего дождя. Прикрываясь от ливня пестрым зонтиком с изображениями зверей и растений, одна из организаторов акции, Нана Джанаши, с сожалением говорит о том, что в Грузии мало кто осознает необходимость защиты природы.
Это касается и граждан, и властей. Многие не понимают, как загрязнение окружающей среды действует на здоровье, на продолжительность жизни. Климатические изменения ведь вызывают природные катаклизмы. Страдают от этого больше всего социально незащищенные слои общества. За последние 10 лет в Грузии в основном в высокогорных районах стихия унесла жизни 600 человек. И все они старики, женщины и дети.
Говорит Нана Джанаши. Несмотря на непогоду, на акцию приехали и жители горных сел Грузии. Среди них десятиклассник Миндия Малахмадзе из Аджарии. Он победил в конкурсе на лучший рассказ, объявленном в честь Дня Земли.
Я написал о реке в моей деревне Чарнали, о наших экологических проблемах, как вырубаются деревья у берегов и загрязняется вода. Надо устраивать такие мероприятия, во время которых будут очищать реку и сажать деревья.
Говорит старшеклассник, не в силах оторваться от красующихся рядом новеньких машин. Организаторы акции «Сеть НПО по защите среды на Кавказе» и Фонд партнерства для безопасного движения устроили под открытым небом в центре Тбилиси выставку так называемых «зеленых автомобилей». Около 20 новых моделей известных автомобильных компаний заслужило одобрение защитников природы за экономию топлива и сниженный выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Поэтому Миндии, как юному природозащитнику, они кажутся прекрасными. Ему нравится идея дизайн и их экологическая безопасность. Увы, проблемы парня связаны не только с несовершеннолетним и отсутствием прав, но и с деньгами. Такие машины для Грузии очень дороги. Минимальная цена – 32 тысяч долларов США. Речь мэра города Тбилиси Гиги Угулава, стоявшего под проливным дождем без зонтика, была краткой.
У нас много планов. Мы выбираем экологически чистый транспорт и будем стимулировать экологически чистые строительства. Но планы останутся планами, и все наши старания канут в воду, если не будет популяризация всего этого.
Сказал Угулава и поспешил ретироваться, объяснив, что уж и так по колено в воде. Первыми в Грузии на экологически чистые электромобили пересядут члены правительства Грузии. В конце года сюда уже поступит первая партия автомобилей фирмы Renault. Но президент Федерации велоспорта Грузии Бесик Надирадзе выдвинул альтернативное предложение.
Тбилиси – город маленьких улиц, да и сам он небольшой. Лучше уж ездить на велосипедах, а не на автомобилях.
Говорит Надырадзе, отмечая сожалением, что из-за проливного дождя спортсмены не смогли устроить марш-бросок на велосипедах, в результате чего акция закончилась на 2 часа раньше. Спешившие домой прохожие бросали в сторону собравшихся на площади в холодную дождливую погоду удивленные взгляды. На вопрос о том, что они знают о Дне Земли, ответы были предельно краткими.
Не оберегаем природу, нельзя разбрасывать мусор, и хотя в Грузии много воды, надо экономить и беречь воду.
Стараюсь беречь природу как могу. Не курю, например. Не пользуюсь машиной.
Самым ярким мне показался ответ маленькой девочки. Из вопроса она для себя выхватила слово «земля».
Круглая, красивая и люблю.
А когда любишь, бережешь и заботишься. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
У нас на прямой телефонной связи из Тбилиси президент Академии энергетики Грузии Резо Арвеладзе. Резо, добрый вечер.
Добрый вечер.
В течение ближайших дней власти Грузии планируют оформить договор с индийской компанией Continental Energy. Эта компания намерена инвестировать $1 миллиард в строительство Худони ГЭС мощностью 650 мегаватт. В то время как власти Грузии говорят о прибыльности этого проекта, природоохранные организации утверждают, что ГЭС нанесет серьезный вред экосистеме Сванеки, а жителям села Хаиши придется покинуть свои дома, так как после строительства ГЭС это село окажется под водой. Ризо, я предлагаю вам вместе с нами послушать сюжет на эту тему от тбилисского корреспондента Ноны Суварян.
Грузинский премьер строительство Худони ГЭС в Западной Грузии назвал одним из самых масштабных инвестиционных проектов. По словам Ники Гилаури, после его завершения производство электроэнергии возрастет на 20%. Полтора года назад грузинская сторона поручила компании Continental Energy провести технико-экономический анализ проекта строительства Худони ГЭС. Гилаури говорит о результатах этого анализа.
Несмотря на то, что вложенные инвестиции будут большими, а само строительство Худони ГЭС будет очень сложным, технически оно возможно, выгодно и, исходя из конъюнктуры рынка, экономически приемлемо.
Как сказали Эху Кавказа в пресс-службе премьер-министра, строительство Худони ГЭС в течение 6 лет будет осуществлять дочерняя компания Continental Energy Трансэлектрика, в которой есть и доля грузинского капитала. Это первый серьезный проект, который будет осуществлять новое Министерство энергетики и природных ресурсов. Эксперт по вопросам энергетики Резо Сакеваришвили вспоминает, что при создании этого ведомства природоохранники говорили о конфликте интересов внутри него. Как отмечает Сакеваришвили, их опасения оправдались.
Если судить по конкретным результатам, что, в принципе, можно четко выделить эту тенденцию, что там все же приоритетная энергетическая часть.
Строительство Худонской плотины на реке Ингуре началось в 1986 году. Однако в конце 80-х из-за массовых акций протеста его заморозили. Акции были вызваны предупреждениями экологов о том, что строительство приведет к серьезным проблемам. Как говорит руководитель НПО «Зеленая альтернатива» Манана Кочладзе, они актуальны и сегодня.
Повлечет изменение микроклимата. Очень тесно связано с изменением как биоразнообразия, так и сельскохозяйственных культур в Сванете. Около таких больших резервуаров начинается размножение насекомых, а возрастает вероятность распространения инфекций, которые переносятся насекомыми. Проект под собой подразумевает вырубку достаточно больших площадей лес.
Строительство Худони ГЭС затопит целую деревню Хаиши. Как говорит Кочладзе, придется переселить жителей не только этого села, но и соседних с ним деревень. Житель Хаиши Нодар Субельяни сожалеет, что ему придется покинуть могилы своих предков и переселиться в другое место. Тем не менее, ничего плохого в строительстве ГЭС он не видит.
Если все будут идти против интересов страны, ничего хорошего не выйдет. Вместе ее жители от строительства не пострадают.
В то время как Нодари отдает приоритет государственным интересам, жительница Местием Твариса Чкадуа защищает интересы жителя Хаиши. По ее словам, она не слышала, чтобы хоть один из сельчан высказался в защиту строительства Худони ГЭС.
Нам и так трудно, а наша жизнь станет еще сложнее. Станет трудно и соседям. Средним деревням останемся без земли. Две деревни будут полностью затоплены.
Несмотря на то, что правительство на днях намеревается оформить договор об осуществлении проекта, с местным населением до сих пор никто на эту тему не беседовал. Вместе с тем, эксперты, опираясь на археологические находки бронзового периода, утверждают, что эта деревня имеет историческое значение. Они также высказывают мнение, что строительство ГЭС помешает развитию туризма в Сванетии. Кстати, реклама этого региона непосредственно занимается президент Грузии. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Напомню, что у нас на телефонной связи президент Академии энергетики Грузии Резо Арвеладзе. И мы продолжаем эту тему. Еще в конце 80-х годов одной из главных проблем, озвученных в Грузии лидерами национально-освободительного движения Звиадом Гамсахурди и Мировым Кастава, было строительство Худони ГЭС. Уже тогда они были вооружены доказательствами ученых, предупреждавших об опасности такого строительства, и тогда лидеры отправились в село Хаиши с большим количеством своих сторонников, устроили митинг, и строительство было заморожено. Резо, у меня к вам вопрос, почему это строительство разморозили сейчас?
Дело в том, что давайте начнем с того времени, когда строительство было заморожено. Проектные организации, все вопросы, о чем сейчас был разговор, были, конечно, изучены и были намечены мероприятия по минимизации влияния на окружающую среду от этого объекта. Этот объект выделяется тем, что, ну, давайте скажем, во-первых, зеркало очень маленькое, и влияние, это климатического влияния, этот объект на природу не произведет практически никакой. А то, что было приостановлено строительство, это было чисто политическими мотивами, и ничего там природоохранного не выделялось, говоря чисто откровенно. После этого была создана комиссия, которая и подтвердила, что этот объект не особенно будет влиять на окружающую среду. Тем не менее, я считаю, что новый инвестор обязательно должен изучить дополнительно все вопросы, должен сделать оценку влияния на окружающую среду, и после этого должно быть возобновлено строительство.
Ризо, такой вопрос. Что принесет эта ГЭС для Грузии, непосредственно для населения Грузии? Покроется ли энергодефицит, либо уменьшится цена на электричество для населения?
Не, ну насчет цены здесь разговора не может быть, насчет уменьшения тарифов. Здесь, скорее всего, если действительно, вот как наш президент выступает, действительно быстрыми темпами будет развиваться экономика, ни одна худонская ГЭС и ни, даже несколько таких ГЭС не смогут полностью покрыть растущую потребность экономики Грузии. Поэтому придется строить и новые объекты. Конечно, приоритет должны иметь и объекты, которые будут на возобновляемых источниках энергии. Это в первую очередь, конечно, гидроэлектростанции. Ну, затем появятся, наверное, и в Грузии такие станции, как ветровые, солнечные и так далее.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был президент Академии энергетики Грузии Ризо Арвеладзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
После недавнего планового отстрела бродячих собак в поселке Агудзера, самопроглашенной республики Абхазия, его жители выхаживают раненых животных, которых работники коммунальных служб оставляют прямо на месте отстрела. Многие собаки погибли, но некоторых добрым людям все же удалось спасти, рассказывает Марианна Котова.
Чапа – самый добрый пес в этом дворе. Он дружит даже с местными кошками. Его дом – подъезд этой пятиэтажки. Собаку любят все жильцы без исключения. Но недавно Чапа чуть было не стал жертвой планового отстрела бродячих животных. Как рассказывают жители улицы Гагарина, работники коммунальной службы зачастую оставляют раненых животных прямо на улице. Этому псу повезло. За его лечение серьезно взялись всем двором, рассказывает Валентина Латышева.
Утром я встала после отстрела, ее нет. Обычно он подходит к этому, к балкону, и я его кормлю. Такого не бывало, чтобы Чапа вдруг не пришел. Ну, думаю, ну чего ж, застрелили, значит, ну что делать. Когда через день мы поехали утром в город, прихожу с города, а он там приполз, вон туда и сидит. Весь окровавленный, весь грязный. Я взяла, вынесла горячей воды, марганцовки, значит, промыла ему все. У него, видно, вот здесь вот пули на вылет.
О предстоящем обстреле предварительно сообщали, но большинство местных собак живут не в квартирах, поэтому и спрятать их нет никакой возможности. Так называемые подъездные псы – питомцы всего двора. За ними ухаживают сообща, также прививают. Почти все они носят ошейники, поэтому жители этого района были уверены, что их собак не тронут. Но, увы, пострадало много животных, рассказывает Элисо Георгиади.
Вот в прошлом году у нас был случай, убили кормящую сучку. Щенки ползают, сосут молоко, дети в ужасе, дети плачут. Ну, честно говоря, вот как бы в советские времена тоже проводились отстрелы, но мы, дети, об этом не знали, это все убиралось.
Жители Агудзеры не против плановых отстрелов. Их возмущает жестокость коммунальщиков, которые не жалеют не только животных, оставляя их умирать в муках, но и людей. Ведь за страданиями собак наблюдают дети, а это зрелище не из легких даже для взрослых. Численность своих питомцев жители улицы Гагарина контролируют самостоятельно, старым дедовским способом. Топят новорожденных щенков и котят. Тех собак, что живут при подъездах сейчас, люди просто подобрали на улице. По словам Риммы Евгеньевой, этих псов долго пришлось выхаживать. Одна из собак, которую соседи долго лечили и откармливали, исчезла после такого же планового отстрела. рассказывает Лису Георгиаде.
Здесь у меня жила собачка, ее звали Молли. Мы нашли ее вот такой вот маленькой совсем. Я ее лечила, она заболела демодекозом. Мы привозили различные препараты, привозили сюда врачей, лечили, ухаживали. Она никому не мешала. В один прекрасный день она просто пропала. То есть у меня нет гарантии того, что, допустим, она не была застрелена. Хотя она была в ошейнике, была ухоженная.
Самый гуманный способ контролировать численность бездомных животных – открыть приют для бродячих собак. Элису Георгиаде мечтает открыть подобное заведение. По ее словам, для этого необходимо создать фонд, а также получить в аренду участок земли. Пока у нее ничего нет. На ее взгляд, для начала нужно объединиться единомышленникам, потому что в одиночку эту общественную проблему не решить. Хотя сегодня никакого питомника в Абхазии нет и в помине, на этой улице любая безродная дворняжка получает тепло и заботу человека, при этом отвечая преданностью и лаской. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Наш сайт эхокавказа.ком, и там вы можете прочитать и прокомментировать материалы нашей программы. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время новости. С ними из пражской студии Олег Кусов.
Президент Грузии Михаил Саакашвили вместе с заместителем министра транспорта Франции Тьерри Мариани открыл в Пойте новую радарную систему. Французская компания «Талис» оборудовала радиолокационный центр новейшей техникой. Михаил Саакашвили говорил о важности новой системы и заявил, что ее открытие закладывает основу для Патийского международного аэропорта. Глава самопроглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте наградил премьер-министра самопроглашенной республики Абхазия Сергея Шамба орденом почета. Орден Сергею Шамба вручил посол Южной Осетии в Абхазии Роберт Кокоев. Глава правительства награжден высшей государственной наградой Республики Южная Осетия за большой вклад в дело установления мира и согласия на Кавказе, а также активную и плодотворную деятельность в укреплении дружбы и сотрудничества между Абхазией и Южной Осетией. Сотрудники Департамента безопасности МВД Грузии задержали заместителя губернатора региона Шида-Картли Автандила Местверишвили по обвинению во взяточничестве. Спецоперация по задержанию чиновника была проведена в городе Горе. Убитый в Чечне арабский наемник по кличке Маганет готовил переправку на Северный Кавказ новых участников незаконных вооруженных формирований и был координатором финансирования экстремистов. Об этом заявил представитель Национального антитеррористического комитета Николай Сенцов. Маганет, уроженец Саудовской Аравии, находился на Северном Кавказе с 1999 года. Он был убит в четверг в ходе спецоперации в Кручелуевском районе Чеченской Республики. Сегодня во всем мире отмечают День Земли. Не стало исключением и самопроглашенная республика Южная Осетия. Об этом рассказала руководитель экоцентра, действующего при Дворце детского творчества Цхинвали, Екатерина Габараева. По ее словам, сегодня экоцентр провел экологическую акцию, чтобы привлечь жителей к уборке территорий. День Земли празднуется с 1970 года. В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день Матери Земли, постановив отмечать его 22 апреля. Генеральный прокурор Египта продлил еще на 15 дней срок задержания под стражу экс-президента Хосни Мубарака. Сейчас Мубарак находится под охраной больницы Шарм-аль-Шейхи. Сегодня там состоится новый допрос экс-президента. Мубарак подозревается в причастности к убийству участников антиправительственных акций, а также в коррупции. В Иордании 136 человек задержаны по обвинению в терроризме и участии в беспорядках. Еще 100 человек объявлены в розыск. Это было сделано в ходе расследования столкновения 15 апреля в городе Зарка на севере страны. Тогда пострадали более 90 человек.
С новостями был Олег Кусов. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В России рейтинги президента и премьер-министра, а также партии «Единая Россия» упали до рекордно низкого уровня. Таковы данные опросов, проведенных социологическими фондами. Подробности рассказывает из Москвы Максим Ярошевский.
Согласно всероссийскому опросу, проведенному фондом «Общественное мнение», популярность президента с января 2010 года снизилась с 62 до 46%. Приблизительно такие же показатели у премьера – падение с 69 до 53%. Минимума достиг и рейтинг правящей партии – всего 44%, и логично поднялся уровень недоверия «Единой России» с 29 до 38% в апреле. Социологи отмечают, что индекс доверия к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину первый раз предсказуемо упал летом прошлого года. Причина очевидна – рекордная жара и опустошительные пожары. Эксперты отмечают, что во время катаклизмов и громких потрясений россиянин тяготеет к твердой руке, к диктату, то есть к премьеру Путину. Когда ситуация стабильна, люди поддерживают либерала Медведева. О причинах падения весеннего рейтинга первых лиц страны и одновременно партии власти рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
Если сравнивать вот их с аналогичными замерами в прошлом и позапрошлом году, то становится видно, что они действительно снижаются. Но особенно заметно это снижение, если мы сравниваем с пиком популярности, который приходится на август-сентябрь 2008 года, во время войны с Грузией, когда был такой националистический подъем, а кризис еще не начался. Снижение не носит изолированный характер, оно касается всего курса правительства и первых лиц. Кризис не завершается, несмотря на все обещания. Политическая жизнь фактически под контролем кремлевской администрации, оппозиции вытеснена, дискуссии прекращены. Это вызывает сильное напряжение и неопределенность у людей более обеспеченных, продвинутых, условно говоря, у среднего класса. И ввиду нестабильности, несамостоятельности институтов, прежде всего суда, здесь показателен особенно был процесс над Ходорковским, люди теряют уверенность в будущем. Плюс очень важно еще, что растет инфляция, она гораздо выше, чем официальные данные. Это вызывает вот общую неопределенность, общую тревожность. Люди не воспринимают Медведева как самостоятельную фигуру. Большинство считает, что Медведев продолжает ту же линию, что и Путин, и находится под контролем Путина. Однако есть нюансы все-таки. Путина поддерживают, или точнее даже симпатизируют ему менее образованные, более пожилые люди, жители депрессивной и бедной провинции. У Медведева немножко другой электорат. Это более молодые, более образованные, более обеспеченные жители крупных городов. Они как раз гораздо больше надеются на Медведева и противоставляют его Путину.
Недоверие к ключевым персонам власти отмечают в Центре стратегических разработок. Согласно последнему исследованию, у населения растет недоверие к президенту, премьеру и Единой России. Накануне думских и президентских выборов набирает силу тенденция «проголосую за кого-нибудь третьего», не за Медведева и Путина. Люди начали ждать третьего кандидата, хотя большинство понимает, что этого человека в России пока что нет. В случае, если такой кандидат появится, то власть сделает все, чтобы его не допустить к выборам, отмечают социологи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему социологических исследований. Как считает наш абхазский автор Виталий Шария, грузино-абхазский переговорный процесс вот уже 5 лет находится в замороженном состоянии, а женевские дискуссии с участием сторон раз за разом оканчиваются безрезультатно. И тем не менее продолжаются процессы поиска диалога по обе стороны Ингура. Виталий Шария рассказывает о социологическом исследовании, проведенном Центром гуманитарных программ в Сухуми.
Мне хотелось бы познакомить вас с результатами исследования на тему «Экспертное мнение о перспективах международного признания Абхазии и роли Грузии», которое проведено в Абхазии сотрудницами Центра гуманитарных программ Сухуми, Арде Иналапа и Асиды Шакрыл. На этапе сбора информации было 14 индивидуальных интервью и одна фокус-группа. Вот что говорит содиректор ЦГП, дочь известного абхазского историка Шалва Денисовича Иналапа, Арде Иналапа.
Мы обратились к целому ряду экспертов, политиков, дипломатов, экономистов, журналистов, политологов. И нужно сказать, что достаточно большой разброс мнений мы обнаружили. Но поскольку вот эта тема влияния грузинской политики относительно перспектив международного признания Абхазии мало очень дискутировалась в Абхазии, не было каких-то уже готовых ответов у наших респондентов, поэтому было очень интересно, потому что люди как бы думали в процессе исследования, иногда они впервые задумывались над этим вопросом. Поэтому мы не какие-то клише смогли зафиксировать, а вот действительно такую живую мысль.
В частности, значительная часть респондентов уверена в том, что Грузия настолько далека от мысли о признании независимости Абхазии, что говорить об этом в обозримом будущем несерьезно. Что касается тех, кто готов рассуждать на эту тему, то и представители одной точки зрения уверены, что в интересах Абхазии, чтобы Грузия признала ее независимость, поскольку это откроет путь в международное сообщество и поможет избежать одностороннего развития. И вообще, это общепринятый в мире самый короткий путь к международному признанию новых государств. Представители же наиболее многочисленной группы, как не покажется это странным, вообще сомневаются в том, что признание независимости Абхазии грузинским государством в интересах Абхазии. Опасения представителей данной группы связаны с тем, что признание Грузии независимости Абхазии может возродить предвоенную ситуацию. Прежде всего имеются в виду проблемы, связанные с беженцами, возобновившиеся контакты, чреватые очередным изменением демографической ситуации, грузинские инвестиции, способные изменить экономический ландшафт и тому подобное. Арда Инала поговорит.
Очень многие опасались, что если мы установим какие-то нормальные взаимодействия с нашим восточным соседом, то ситуация может стать неконтролируемой. Оживление контактов, поездок может привести к ситуации довоенной и опять может вспыхнуть конфликт.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухумы.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия завершила свою работу парламентская комиссия, расследовавшая деятельность местного правительства в 2009-2010 годах. Тогда поводом для образования парламентской комиссии стали обвинения, прозвучавшие в адрес команды югостинского премьер-министра Вадима Бровцева. Депутаты намерены вскоре предоставить свой доклад парламенту, который будет обсуждать возможность вынесения вотума недоверия правительству. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Парламентская комиссия по расследованию деятельности кабинета Вадима Бровцева была создана в мае прошлого года, после того, как группа депутатов выступила с инициативой о вынесении вотума недоверия правительству республики. Член парламентской комиссии, председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов выступил на брифинге с довольно резким заявлением по поводу 2 лет работы правительства Бровцева. Цитирую, «деятельность правительства крайне негативным образом отразилась на социально-экономическом состоянии и стабильности нашего общества». Правда, при этом критика в адрес правительства ограничилась маловпечатляющими упреками. Мол, 15 министерств официально закрыли, но не ликвидировали их так, как положено по закону. А созданное на их месте Минэкономразвитие не удосужилось зарегистрировать свои структуры в Министерстве юстиции. Второй участник комиссии, депутат Геннадий Кокоев, был еще более сдержан в оценках.
Я экономист по образованию, экономисты редко когда бывают довольны работой правительства.
Осторожность депутатов в оценках напоминает нежелание бежать впереди паровоза. Ситуация действительно щекотливая. С одной стороны, промолчать нельзя. Значительная часть протестных настроений в югоосетинском обществе связана со слишком затянувшимся процессом восстановления республики. Не обозначить роль правительства в этом деле значит принять на себя все обвинения. В преддверии выборов нового президента республики команде Эдуарда Кокойты необходимо переадресовать часть этих упреков правительству, российским строительным компаниям и Южной дирекции. С другой стороны, конфликт между президентской командой и российским правительством вроде улажен. Южная Осетия своего уже добилась, получив практически равный с российскими представителями контроль над распределением и освоением российских дотаций. Поднимать сейчас скандал, выносить вотум недоверия правительству после таких уступок вроде бы неловко. Кроме того, зачем нервировать Москву перед президентскими выборами? Тем более, если верны уверения российских экспертов, что, скорее всего, кандидатура следующего президента Южной Осетии еще не согласована с Кремлем. Щекотливость момента чувствуется и в том, что практически все депутаты, к кому мы обращались, уклонились от комментариев. В любом случае, раз о парламентской комиссии не забыли и дали ей добро на подведение итогов, какое-то решение все-таки принято. Результат парламентского расследования будет обсуждаться на ближайшей сессии Законодательного собрания Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Правительство Чечни запросило у федерального центра около 500 миллиардов рублей в рамках реализации программы развития Северокавказского федерального округа. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Чечни. На эти средства планируется в том числе строительство 515 сооружений и другие расходы. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс в России. Завтра в Москве на Чистых прудах пройдет санкционированный властями митинг под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». Продолжая тему, в рубрике «Взгляд из» московский политолог Александр Подрабинок.
«Взгляд из».
Известие о том, что правительство Рамзана Кадырова просит у Москвы на ближайшие 15 лет почти полтриллиона рублей на развитие республики, эффекта взорвавшейся бомбы не произвело. Но, может быть, у некоторых государственных людей слегка отвисла челюсть, ну и аппетиты у Рамзана Ахматовича. Чтобы получить хорошие деньги, надо выбрать удачный момент для просьбы. Москве как раз нужно сейчас спокойствие на Кавказе. И в преддверии зимней Олимпиады, и еще больше в ожидании каких-никаких, а все же выборов, сначала парламентских, а в будущем году и президентских. Не то чтобы кто-то из кандидатов от нерушимого блока Путина и Медведева боялся выборы проиграть, но желательно в такие моменты выглядеть хорошо, без внутренних конфликтов и шумных скандалов. Это как на званый ужин можно прийти в костюме с галстуком, а можно в джинсах и свитере. Может быть, не выгонят, но смотреть будут неодобрительно. Отказ Кадырова в 500 миллиардах может вызвать такую реакцию, что вечер будет испорчен. Москва и раньше покупала лояльность чеченского руководства щедрыми дотациями из федерального бюджета. Например, в этом году республика получает из Москвы 18 миллиардов 400 миллионов рублей. Если запрос Кадырова будет полностью удовлетворен, то сумма дотаций возрастет почти вдвое – до 38 миллиардов рублей в год. Проконтролировать, как расходуются бюджетные деньги, невозможно даже в Москве, чего уж говорить о регионах. Да и надо ли кому-то это контролировать? Кремлю достаточно того, что Чечня демонстрирует лояльность, а местная власть успешно подавляет сепаратистские настроения. Зато и деньги. Как долго еще Москва будет покупать покладистость Чечни, зависит от двух обстоятельств – аппетитов чеченского руководства и экономического положения России. Если чеченские власти уподобятся жадной старухе из сказки Пушкина, или вдруг цены на нефть и газ катастрофически упадут, и Россия сама окажется у разбитого корыта, то сказки о добровольном вхождении Чечни в Российскую Федерацию может прийти неожиданный конец. Речь, кстати, не только о Чечне, 80% бюджета которой покрывается за счет федеральных дотаций. Такое же положение в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и других кавказских республиках. Россия платит репарации своим кавказским регионам, а точнее властям этих регионов, которые в благодарность за дотации изо всех сил стараются держать свои народы в страхе и повиновении. Эта неустойчивая конструкция может рухнуть даже при слабом ветре, независимо от того, откуда он подует. С кавказских ли гор, где собираются люди, недовольные произволом, нищетой и хамством властей? С российских ли площадей, где собирается националистическая молодежь, недовольная братской помощью Кавказу? Чтобы конструкция Российской Федерации была устойчивой, надо изменить принципы взаимоотношений между Москвой и регионами, между властью и обществом. Но боязнь децентрализации власти – хроническая московская болезнь. Ее закономерный исход – сепаратизм и распад. Дурная политика может дать только дурные результаты. Иначе не бывает. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной Республике Абхазия полным ходом идут работы по замене канализационных труб и приведению в порядок Сухумского городского коллектора. Наш абхазский корреспондент Рустам Зандария пообщался с непосредственными участниками этого процесса.
Коммунальные проблемы столицы Абхазии давно стали притчей во языцах. В сфере ЖКХ, что называется, работы непочатый край. До сегодняшнего дня одним из больных мест была и канализационная система Сухума. Необходимость замены напорно-канализационного городского коллектора назрела давно, но лишь в этом году, благодаря российскому комплексному плану по оказанию социально-экономической помощи нашей республике, этот проект получил свое воплощение. Сегодня основные работы ведутся на городской набережной. Пластиковые трубы диаметром 500 мм на глубину 1,5 метра укладывают специалисты фирмы «Абхазсталь трубопроводстрой». Протяженность первого участка канализационного трубопровода составит 2,5 километра, на очереди и второй. Контроль за проведением работ осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», говорит Энгис Квициня, заместитель директора.
Многое что разрешится, потому что старый канализационный коллектор очень находится в плохом состоянии. Там лежат железобетонные трубы с раструбами, и когда увеличивается давление, они просто не выдерживают.
Укладка труб довольно сложная с технической точки зрения процесс. Осуществить его абхазским службам без помощи зарубежных специалистов было бы просто невозможно. Помогают нашим рабочим специалисты из Латвии. Янис Придислайпа, инженер подземных коммуникаций с почти 40-летним стажем, дает гарантию на долговечность службы коллектора.
Качество труб нормальное, с таких труб строится и давно строится. Гарантию дают около 100 лет. Мы тоже в Прибалтике строим. Работа в данном объекте довольно сложная из-за большого диаметра трубопровода и грунтовых условий. Здесь высокий уровень грунтовых вод, что затрудняет эту работу.
Самый ответственный момент – укладки пайка труб. Для этого место стыка нагревают специальным утюгом до 220 градусов, после чего трубы сжимают. Создается прочный шов, который остывает еще около 45 минут. Сама труба в ходе эксплуатации способна выдержать напор в 12 атмосфер. Практически тот же процесс работы, только с трубами диаметром поменьше, проходит и в селе Ачадара. Здесь предстоит проложить около 4 километров водопровода с выводом к частным домам. Работа, как рассказывает Энгис Квициня, ведется с наименьшим уроном дорожному полотну.
Дорожное управление, которое будет заниматься асфальтобетонным покрытием. Но мы здесь исходили из того, чтобы не посередине трассы пойти, а есть возможность кромки трассы асфальторезом пройти, не нарушить остальное покрытие и уложить трубу, чтобы меньше работ было дорожным управлением.
В общей сложности на прокладку канализации и водопровода будет затрачено около 40 миллионов рублей из российского бюджета. Причем на набережной работы планируется завершить к началу курортного сезона. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Тбилисский русский драматический театр имени Александра Грибоедова сегодня отправился в Санкт-Петербург для участия в 13-м международном фестивале русских театров СНГ и Балтии «Встречи в России». Грузинский театральный коллектив выступит в этой стране впервые после августа 2008 года. Эдита Бадасян встретилась с режиссером русского драмтеатра Автандилом Варсимашвили в нашей постоянной рубрике «Гость недели».
Гость недели.
До войны августа 2008 года Тбилисский русский драматический театр имени Александра Грибоедова несколько раз участвовал в питерском фестивале. Грибоедовцы показывали спектакли «Тереза Ракен», «Russian Blues», «Желтый ангел». Художественный руководитель театра, режиссер Автандил Варсимашвили считает, что подобные творческие празднества позволяют сохранить культурные связи между грузинами и россиянами.
Конечно же, наши гастроли не смогут остановить визовой режим и дипломатические отношения между нашими странами. Нужно, чтобы мы ездили, нужно, чтобы они приезжали. То есть эта связь не должна теряться, потому что обязательно настанет то время, когда у наших стран опять будут дипломатические отношения, и мы только можем посодействовать. А потом уже политикам будет легче.
Получить сегодня гражданину Грузии российскую визу очень сложно, почти нереально. А были ли сложности с оформлением виз у коллектива Грибоедовского театра? Автандил Варсимашвили ответил, что нет, пояснив при этом, речь все же идет об исключении из правил.
Сложности с визами у нас у всех, и у меня лично. У меня много приглашений ставить спектакли в России, и я не получал визу, к сожалению. Из-за этого перестал ездить и ставить спектакли в России.
Грузинские власти также не выразили никакого недовольства. Напротив, как сказал Автандил Варсимашвили, театр фактически поддержали в правительстве, поскольку он будет на фестивале представлять Грузию.
Страна вражеская, народ не вражеский. Спектакль, когда мы везем, и везем особенно на фестивале, где показываются и другие театры, важно выступить, важно показать уровень русского театра в Грузии, показать всем, что мы живы, мы работаем и уверенно говорим свое слово. Если мы ехали туда зарабатывать деньги, то это было бы аморально.
Тбилисскому русскому драматическому театру имени Александра Грибоедова 165 лет. Это первый театр в Грузии. Его основал граф Воронцов. Художественный руководитель театра утверждает, что вопрос о его закрытии власти не ставили ни до войны 2008 года, ни в последующие годы.
Более того, у нас бюджет со стороны государства, если говорится, только растет. Поддержка государства продолжается. Государство много раз декларировало то, что им нужен русский театр, потому что это театр для граждан Грузии, которые говорят на русском языке, и их объединяет русский язык.
26 апреля грибоедовцы покажут на сцене питерского Балтийского дома спектакль «Гетто» по пьесе британского драматурга Джошуа Собола. Это остроумная и романтичная пьеса о том, как в оккупированном фашистами Вильнюсе евреям в гетто разрешили открыть театр.
Спектакль о том, как театр может спасти людей, как искусство спасает вообще человечество, как искусство помогает выжить. И мне кажется, что сейчас как раз в этой ситуации очень важно показать этот спектакль и поговорить с помощью культуры о роли культуры в нашей жизни.
Рассказывала Эдита Бадасян из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Постоянную рубрику «Картинки с выставки» слушайте в эфире «Эхо Кавказа» по вторникам или в любое время на сайте echokavkaza.com. Но мы продолжим тему искусства. В мае в Москве отметят 125-летие со дня рождения известной российской художницы Варвары Бубновой. Почти 20 лет художница прожила в Сухуми, где написала множество своих произведений. А прежде чем переехать в Абхазию, Варвара Бубнова была в эмиграции в Японии. В стране, которую недавно потрясла масштабная природная катастрофа, чудом уцелела ее картина – это икона Божьей Матери. Рассказывает из Сухуми Семен Пегов.
Варвара Бубнова – фигура, которая занимает далеко не последнее место в истории русского авангарда. Художница, например, участвовала в совместных выставках вместе с футуристами Бурлюком и Маяковским, была дружна с Казимиром Малевичем. После революции Варвара Бубнова находилась в эмиграции в Японии, где ее творчество также пользовалось популярностью. Вернувшись из эмиграции, будучи уже пожилым человеком, художница поселилась в Абхазии, где провела практически 20 лет. Ученик Варвары Бубновой, сухумский художник – Александр Лозовой, считает, что это был один из самых плодотворных периодов в ее жизни.
Здесь встретила такое радушное отношение, и у нее появился как бы новый такой период творчества, очень такой плодотворный. И здесь она сделала очень много своих замечательных картин. Это, пожалуй, самый интересный период ее творчества.
Буквально пару лет назад в Японии была обнаружена одна из редчайших работ Варвары Бубновой. Это икона Божьей Матери, написанная еще в 1925 году. В Японии тоже есть православная церковь. Икону нашли в подсобном помещении православного храма города Сендай.
Отреставрировали и нашли на ней надпись, что это сделала художница Варвара Бубнова. Это все происходило в японском городе Сендай.
Рассказывает Александр Лозовой. Как известно, японский город Сендай серьезно пострадал в результате недавних землетрясений в Японии. Погибло много прихожан из Сендайской православной церкви. Когда стихия отбушевала, ученик Варвары Бубновой Александр Лозовой позвонил епископу Сендайскому Клименту, чтобы узнать судьбу храма и иконы.
Туда волна эта не дошла. Ну и, видимо, прочно они построили ее, что там по ней пошли только некоторые трещины. Эта икона, она сохранилась целиком и полностью.
Рассказывает Александр Лозовой, к 125-летию со дня рождения известной художницы в Москве и Сухуми запланирован целый ряд культурных мероприятий. Первый из них состоится 17 мая. В Третьяковской галерее откроется выставка работ Варвары Бубновой. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». На нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда.